Они как раз начали строить дом. Их богатство и успехи не вызывали нормальной и искренней польской зависти. Им можно было иметь чуточку больше, чем другим, в компенсацию за глухонемую дочку. Они были спокойной, гармоничной супружеской парой. До того самого дня, как он пришел домой пьяный, замкнулся с матерью Натальей в комнате и объявил ей, что на самом деле он хотел бы жить в их новом доме не с ней, а с Павлом, коллегой по службе, которого он любит и рядом с которым хотел бы засыпать и просыпаться по утрам. Наталья помнила только, что мать выбежала из комнаты и на бегу ее рвало. В тот же вечер отец Натальи ушел из их квартиры. Представляешь, как он должен был любить этого Павла, чтобы прийти и сказать об этом жене в те времена? Да еще в такой стране, как Польша, он партийный работник. Партийные работники по определению должны быть гетеросексуальными. И хоть в «Капитале» на сей счет не написано ни слова, но это и без того очевидно, классово очевидно. Партийный секретарь не может быть педом. Он может быть педофилом, но не педом. Педиками бывают только ксензы-империалисты. Она могла уничтожить его, выскоблить его самого бритвочкой из истории. Но что еще хуже, убрать его номер из телефонных книжек всех сколько-нибудь значительных людей города. Для этого было достаточно одного звонка в городской комитет. Но она этого не сделала. Несмотря на ненависть, унижение, боль оставленной женщины и, вне всяких сомнений, жажду мести. Знаешь, я и сейчас еще поражаюсь ему. Вне зависимости от того, что Наталья сильно страдала от его поступка, я поражаюсь его верности себе. Мать так никогда и не сказала Наталье, что в действительности произошло, почему они разошлись с отцом. Правду она узнала от него. Он поведал ей все в один из сочельников. Она вышла вынести мусор, было уже темно, и тут она увидела его пьяного, дрожащего от холода на скамейке около помойки. Он сидел с бутылкой водки и смотрел на окна их квартиры. Мать воспитывала ее без посторонней помощи. Ни разу она не произнесла ни одного худого слова про отца, ни разу не попыталась помешать ее встречам с отцом, но ни разу и не согласилась на то, чтобы он пришел к ним в дом. Когда ее брак рухнул, Наталья стала для нее единственной целью жизни. Если бы она была уверена, что дыша отнимает у Натальи кислород, она научилась бы не дышать и уговаривала бы других последовать ее примеру. Трудно было любить Наталью при такой матери. Она смирялась с моим существованием, как смиряются с гипсом на сломанной ноге. Без него не обойтись, но все пройдет, и все станет как раньше, без гипса. А пока придется потерпеть и на некоторое время постараться раздобыть костыль. Но я не проходил. Я отнимал у нее Натку, Натуню, Наталку, Наталеньку, кусочек за кусочком, так ей казалось. Но это была неправда. Как-то она уехала на 2 недели для реставрации архитектурных памятников Таллина. Я все это время был рядом с Натальей, но она время от времени хлюпала носом, скучая по матери. С самого первого дня Наталья описывала мне свой мир. Именно описывала, потому что она любила писать или пользоваться стенографией. Она писала всюду, на листках бумаги, которые всегда носила с собой, мелом на полу и на стенах, губной помадой на зеркале или на кафеле в ванной, а то и палкой на песке пляжа. Ее сумочка и карманы вечно были заполнены тем, что можно использовать для письма. Я не знаю того, что она не смогла бы описать. Видела она гораздо больше. Прикосновение могла описать цветами, их оттенками, либо интенсивностью. Неспособная слышать реальный мир, она воображала, как могут выражаться звуки падающих из кухонного крана капель.